Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» программа «Светлые истории», программа, которую, напоминаю, можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Программа, в которой мы рассказываем светлые истории, как из названия следует, делимся либо своими историями, либо вспоминаем то, что было со знакомыми, либо воспроизводим то, что рассказывают многочисленные гости программ на «Радио Вера». Вы, дорогие слушатели, можете не только ваш комментарий оставлять, например, под этими светлыми историями во ВКонтакте, но и ваши истории личные там писать, тоже светлые, мы их очень ждем, мы их внимательно собираем и самое лучшее отбираем, чтобы из них потом сделать, например, целую программу, собранную целиком из ваших, дорогие слушатели, светлых историй. А сегодня в студии «Радио Вера» мои дорогие коллеги, ведущие нашей радиостанции Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Наталья Лангамер, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о евангельских поступках. А что такое евангельский поступок, не до конца всем понятно. Вот как раз будем выяснять в течение программы, какие поступки в нашем сердце как-то вот отзываются как евангельские. Ну, как кажется, это что-то связанное, наверное, с жертвенностью, с любовью к ближнему, с готовностью потеснить себя ради чего-то или кого-то другого. Ну, или я вспоминаю, как один опытный духовник однажды сказал, что такое поступать по-евангельски. Не знаю, вот, отец Григорий, вы согласитесь или нет, но была формула такая. Из двух вариантов выбирай тот, который тебе менее удобен. Вот это поступать по-евангельски. Тогда не ошибешься. Ну вот, отец Григорий, у вас, как у пастыря, наверняка вот...
Дайте нам планку, отец Григорий.
Много размышлений и историй на эту тему.
Ну, мне нравится эта планка, которую поставил нам и апостол, евангелист Иоанн Богослов, когда говорит, что нет больше той любви, как душу свою положить за друзей своих. И в этой связи я не хочу выделять, просто у меня накопилось какое-то множество историй, они однотипные, и это еще из моего детства тянется. А хочется сказать о тех людях, которые... У меня есть такие прихожанки и прихожанин, вот, которые ухаживают за своими родственниками, а именно за мужем или женой. И, например, такая история может длиться 30 лет. И это действительно жизнь, это период жизни, это эпоха. И у меня родной дядя ухаживал за своей женой более 10 лет, и после ее смерти он остался ей верен, он никогда больше не женился, и, в общем, доживал свою жизнь вот в такой преданности, в таком вот вечном воспоминании своей жены. И вот есть у меня прихожане, которые вот ухаживают за своим мужем 30 лет. И сейчас меняются законы, меняются правила, условия, возраст берет свое. Это уже пожилой человек. И его забота сегодня, ее забота о том, чтобы с ней было все хорошо, да настолько, там было какое-то переживание по поводу возможной болезни. Вот это переживание, к счастью, не оправдалось, болезнь не такая. И это все вот у меня в душе сложилось в такую картину, вот, таких подвижников, которые, как эти бурлаки на Волге, вот они мне кажутся, вот не в силах, и даже не то чтобы не в силах, не в их принципах бросать эту лямку, а тянут они за собой, по сути, баржу. Вот, и этот человек не один, они неприметны, они не совершают какого-то такого, знаете, поступка, вот я взял и кости там что-то подарил.
А зря.
А Наташа вот сделает какой-то вот такой вот тоже жест доброй воли, а это и правильно. Вполне евангельский. Но это с утра до ночи, с вечера до утра, это год, два, три, 10, 20, 30, 40 лет. Да? У меня были прихожане такие замечательные, крайне редко они были на приходе, на прежнем. Почему? Потому что женщина ухаживала за своим мужем. Он заболел рассеянным склерозом. На момент моего с ним знакомства я посещал его дома и причащал, у него работала кисть одной руки, правой. При этом он был кандидат физико-математических наук, писал какие-то статьи. Он не мог ничего сделать, даже зубы толком почистить не мог. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, это нужна была специализированная бригада, которая как со швейной машинкой переносной приезжала вот с таким аппаратом, ему там сверлили зуб, делали пломбу. И вот просто, понимаете, простые человеческие нужды, там, я не знаю, помыться, и эта женщина, его жена и его дочь, что самое интересное, все полностью были его руками, ногами, всем, вот просто, вот они были его жизнью. И вот, мне кажется, эти люди по-настоящему совершили евангельский поступок, совершили и совершают, тихо, неприметно, беззаветно, вот, в общем, какие слова благодарности, слова просто теряют смысл. И вот глубина вот этого напряжения, вот это вот делание и знакомство с такими людьми, участие в их жизни, какая-то посильная помощь. Конечно, это все на меня, например, преображающее воздействие оказывало. И оказывает по сей день. И общение с такими людьми, и знание о том, что они среди нас, они с нами, они вот есть живые столпы, это являющие веру православную. Вот, это большая честь, хочется им низко поклониться, сказать им спасибо, они среди нас, нам стоит о них молиться и не забывать о них. Вот такая светлая история, вот она вот абсолютно не личная, потому что не хочется никому лезть, вот называть имена, потому что ведь это вот просто я и мой маленький скудный опыт. А ведь на каждом приходе эти люди есть. Мне кажется, почему я встречаю, и другие люди встречают их на приходе? Потому что подвиг их, он запредельный. Он уже как-то вот на пределах всяких человеческих возможностей. Вот меня особо поражало то, что я задавал вопрос, есть ли у вас дети? Да, дети есть, но они живут далеко. В рамках одного города. Я стараюсь их не беспокоить. Они, конечно же, помогают. В этом столько, вот, я бы сказал, заботы, любви, деликатности, и какой-то скромности и смирения. Трудно передать.
Знаете, как вот важно, что вы в самом начале нашего разговора сегодня сказали, что вообще-то евангельский поступок – это далеко не всегда, а может быть и в первую очередь не одномоментное разовое действие, такой поступок длиною в жизнь. Потому что вот, ну, простите мне мою профдеформацию, отца Сергия Булгакова, такого русского философа, есть замечательная статья, которая называется «Героизм и подвижничество». И вот он там именно так эти два термина различает. Героизм – это мы сейчас вот сделаем, и навалимся и сделаем один раз.
Да.
А подвижничество – это долгий путь, который может быть растянут на десятилетия, и этим вот такое, ну, для Булгакова такое интеллигентское представление о героизме, что вот мы сейчас там что-то такое классное построим, не знаю, там, монархию свергнем или там лучший мир там учредим, отличается от христианского подвижничества, которое в том его и смысл, что оно на длине, и оно про постоянство. Кто-то из святых тоже писал, что бесы не любят постоянство, вот когда по чуть-чуть каждый день. Ну и, кстати, на эту тему буквально недавно у меня тоже, я читал, в программе «Парсуна» был гость, я сейчас не помню, не вспомню сходу его имя, отчество, это доктор наук технических по фамилии Гнитко, и он военный, и прошедший через военную службу, и через такие горячие точки, и вот ведущий программы «Парсуна» Владимир Романович Легойда спрашивал как раз вот про это, про что такое подвиг, и он дал примерно такой же ответ, что подвиг – это часто терпение на длине. Когда ты год в окопе, говорит он, я его пересказываю то, что прочитал, да, своего опыта у меня такого нет, вот день за днем не терять человеческий облик. У него была даже такая афористическая фраза, что в итоге, ну, в окопе там на длине выживает тот, кто не перестает бриться. Это, конечно, не про помощь другому, хотя понятно, где еще вот эта взаимовыручка и жертвенность ради другого, как не в окопе. но даже по отношению просто к жизни и к себе, вот изо дня в день оставаться человеком, вот это тоже подвиг.
Да, это очень хорошо ты сказал, подвиг во длине.
Как помните в фильме тот самый Мюнхгаузен? Я бы, конечно, не сказал, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Я думаю, что мы на каждом приходе вообще видим таких людей, и, конечно, для нас это такая, ну, вспышка, да, мы приходим вот на литургию или там на вечернюю службу и видим в нашем храме, там в переделке на Игоря Черниговского есть такие люди, которые приходят с особенными детьми, да, у нас есть такой бегущий человек, ну, вот такой уже взрослый парень, который не может остановиться, он все время идет, и его старенькие родители идут за ним и приходят на каждую службу. Ну и конечно, другие всякие примеры, но в их лицах нет ничего героического. Я бы сказала, что в их лицах вот это вот самое терпение и смирение, о котором мы говорим, а они просто... Подвижничество, да-да-да. А они просто, ну, они так живут.
Знаешь, Аня, я хотела подхватить твою мысль, хотела сказать, что в каждом храме, ну, во многих храмах я видела местечко где-то вот напротив СЛИ, вот всегда свободно. И туда привозят обычно на коляске. И я вот часто замечаю, что это великовозрастный ребенок, и приходят родители, и ты смотришь на него, и он кричит, и он выворачивается. И ты смотришь и думаешь, господи, как страшно, может быть, ему сейчас плохо, может быть, у него сейчас приступ. Родители совершенно спокойно достают платочек, передают друг другу, то есть для них это рутина, вытирают ему что-то, погладили руки, подержали, и вот на них смотришь, у меня подруга говорит, вот они точно спаслись. Но это правда, то есть то, что для меня, например, невообразимо, да, и страшно, я не понимаю, как этому человеку помочь. Для них это вот каждодневная жизнь, нормальная.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Наш сегодняшний гость – протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, и мы движемся дальше.
Это очень прекрасно, на самом деле. Дело в том, что в противовес этим прекрасным историям, на самом деле светлым, на самом деле, которые и нас, людей, проходящих мимо, даже вскользь, вот, они вдохновляют и преображают. Есть другие истории, когда отец бросает женщину, которая... Муж бросает жену, точнее сказать, которая родила ребенка с недостатками какими-то физического развития, вот, умственного или вот ДЦП, вот эти вот... Когда-то я общался с такими семьями и встречал такие удивительные истории, когда, вот, например, мужчина женится на женщине с ребенком, инвалидом, тяжелейшим, и... заботиться об этом ребенке по-настоящему, как не делал родной отец. Тоже такая, это тоже светлая история. Она посвящается всем этим отцам, таким, которые приняли на себя заботу об этом ребенке. Вот, и это тоже очень светлая история. И для этой женщины, и для ее ребенка. И, к счастью, тоже в жизни встречал таких людей. И уже со взрослыми такими детьми. Много для нас, людей посторонних, скрыто, пока тебя не коснется такая ситуация, когда ты не узнаешь, что происходит, насколько кропотливый, ежесекундный, ежеминутный, напряженный труд с первых дней жизни ребенка, сколько родители вкладывают в свои жизни энергии, терпения, средств, вот, в то, чтобы этот ребенок жил и развивался, и жил человеческой жизнью, не жизнью животного или растения, а вот это поражает, да. Вот, и я помню такую девочку Сашу с тяжелой формой ДЦП, а мама у нее была такая крепкого телосложения женщина, я никогда не встречал их папу. Я ходил в спецшколу такую специальную для детей с ДЦП. Это школа индивидуального образования, но каждому ребенку ходит учитель, вот он утром приходит и преподает свои предметы, например, точные или гуманитарные. В другой день приходит другой учитель, он сразу несколько предметов. И в школе числилось 200 с чем-то, 200 и более детей. И вот бывали такие праздники. для детей встраивались, и приезжали все эти дети, мне очень Саша это с мамой дружила, и, в общем, как-то привлекала, у нее тяжелая действительно степень, и вот, например, я не знаю такого факта, не знал, по крайней мере, что вот здесь есть в России такой специальный центр медицинский, они ездят и делают специальные операции для этих детей. Там за один раз это может быть 17 там всяких надсечений. Ой, подрезают, Господи, сухожилия, чтобы ребенок немножечко распрямился, вот, чтобы он стал выпрямился. Просто выпрямился, да. И потом это период заживления, вот, ну, это меня поразило, конечно, вот так по-настоящему до глубины души, так тоже вот такие светлые люди, они не сидят на месте, они совершают такие турне, такие спасительные турне, спасают этих детей, выпрямляют их, дают им вот это вот дыхание жизни.
Знаете, возвращают. Аня вот знает этого человека, мы познакомились где-то года два назад, она сама написала, зовут ее Ольга Оводова, я прямо скажу ее имя, она математик, они с супругом усыновили, Ань, сколько, 4-5 детей, у них трое своих, и она усыновила детей больных. И продолжала усыновлять. Вот с тех пор, как мы с ней имели такой искренний разговор как-то вечером, вот с Аней вместе, она еще одну девочку взяла. И мы сидели в кафе, разговаривали. И у меня лично было ощущение, не знаю, как у тебя, Ань, что мы из одного мира, а она из другого мира, где другие скорости, другие возможности, другой потенциал. Знаете, она настолько энергичная. То есть у нее все чук-чук-чук-чук-чук, вот прямо все летает. И мы говорим: Оль, ну как бы, а почему вы решили усыновлять? И она сказала: вы знаете, когда вот я родила, я вдруг подумала, как это у кого-то не будет мамы? И вот она этих детей берет, и она с ними возится. И это не то, что она, знаете, терпит, она как-то несет это на себе. Нет, она решает это как математик задачи. Она удивительно светлая, энергичная, ни разу не подавленная, с крестом не придавленная. Она спокойно берет, это несет. И когда-то им, значит, они то ли выиграли, я не помню, то ли им дали дом. И вот этот вот дом для семьи, они ютились в каком-то своем, ну, не ютились, нормально жили, но в небольшом. А у каких-то друзей была там беда, нужно было что-то решать с жильем. И они подарили этот дом. Мы говорим: в смысле подарили? Ну, подарили, и мы поняли, что как раз в ковид, если бы у них не было этого дома, они бы на маленькой площади там очень тяжело...
Не выжили бы, да.
Да, тяжело бы выживали там друг с другом, там что-то тоже какая-то проблема. Ну, мы потом себе пристройку сделали. Это вот у человека вот решается с секунды. Я вышла совершенно потрясенная. То есть это без камер, без микрофонов. Мы просто пошли фотографироваться на Крылатские холмы.
Да, я вот хотела упомянуть, ты сказала, не придавленная Христом. Это была фотосессия, понимаешь?
Да.
И Наташа ее организовала, и пришло очень немного народу. Собственно говоря, пришла вот эта Ольга, я
и фотограф.
И фотограф,
да.
Да, а это же так здорово, фотосессия там.
Да, а ей как бы показалось это классным, она в красном красивом платье прилетела на этом самокате, потом долго искала, где его припарковать, ругалась, что рядом нет, быстро его куда-то отогнала, прибежала, мы пофотографировались. Это человек, который включается во все, что можно включиться, и она, кстати, делает потрясающие программы математические, не скучная математика, не школьные задачи. И она развивает интерес у детей вот к этим наукам. Вот прям снимаю шляпу. То есть для меня этот человек из другого эшелона, знаете, как самолеты на разной высоте летают.
Да, да,
совершенно
да.
Потрясающе.
И Господь дает каких-то сил для этого, потому что вот ты как бы слушаешь, на каких скоростях человек существует, в какой плотности времени, насколько он организован. И понимаешь, что Господь вот взамен дает очень много сил, какой-то энергии, да, и от них идет такая сила.
Да.
А знаете, что меня в этой ситуации всегда, в таких ситуациях всегда занимает? Вот тут, может быть, я рассчитываю на какой-то комментарий отца Григория. А вот вот этому эшелону, этому уровню, ему можно научиться или себя до него поднять? Ну, или как-то
да.
Вот до него подняться, если... Ведь есть люди, ну, они просто от природы или от там, от рождения, как-то по Божьей милости, сразу такие, например.
Да, да.
Хотя, может быть, они скажут, нет-нет-нет, это все результат самодисциплины. А кто-то скажет, ну вот она такая, но я-то не такой, как бы я-то другой, я, может быть, и хотел бы, но так у меня и там сил нет и так далее. Или это вопрос, ну, словом говоря, что ни для кого этот уровень не закрыт?
Ну, ответ однозначно да. Помните этот фильм «Прогулка» между башнями и небоскребами такого немного сумасшедшего гимнаста, который идет по тросу?
Да, вот, ну был такой.
Да, вот я детям его показывал недавно с тем, чтобы показать, на что способен человек, когда он чего-то хочет.
Угу.
Ведь это безумие. Вот это абсолютная трата денег, средств, времени, всего. Все впустую. Ради чего? Ради себя любимого, наверное, да? Или ради достижения своей мечты. И вот эти действительно нами, ну, не знаю, может быть, сегодня упомянутые светлые истории, особенно когда усыновляют кого-то, это, конечно же, очень-очень светлая история. Это замечательно. Вот те люди, которые посещали детский дом, дом малютки, дом детский, где воспитываются дети вот с недостатками там, зрения, слуха, там, неважно, интеллекта, вот, которые вообще вот такие... потрясения, они как словно выброшены, да? Да, там есть персонал, там есть питание, уход, гигиена, все это есть, конечно, но где же мать?
Угу.
Вот, у меня есть среди знакомых сирота, который вот буквально там в первые дни своей жизни был оставлен, мужчина взрослый. Он женат, у него родилась дочка недавно. Вот, но вот эта вот трагедия оставленности, вот эта такая ненужность, она очень тяжело переживается ребенком. И если эта мать появляется с неба...
Ей все прощается.
Спускается. Ну, это обычно это другая женщина, не та, которая родила.
А.
Вот, ей действительно многое прощается. Вот мать, которая усыновила своего ребенка, дай бог, чтобы так и было в отношениях. Вот, и ребенок, который усыновлен, это все понимал. Вот, вот это тоже очень светлая история. Очень светлая история.
Знаете, я хотела еще один аспект осветить. И когда ехала, я именно про эту историю хотела рассказать. Это история, которую я не встретила, я где-то прочитала. И она меня совершенно потрясла, потому что я слышу много историй, когда жены терпят разные поступки мужей. И алкоголизм в том числе. И везут это на себе, несут это на себе, прощают и вынянчивают, да, своего супруга, и спасают и себя, и его, наверное. Но вот я прочитала историю, которая меня совершенно, ну, потрясла, не знаю, может, как-то срезонировала мне. Поженились молодые люди. Через некоторое время жена сказала, что я хочу там не просто сидеть дома, я хочу с подругами встречаться. Он сказал, хорошо. Она сказала, мне нужны деньги. Он сказал, хорошо. Она стала какие-то вечеринки посещать, по ресторанам ходить. Потом она сказала, я хочу с подругами выезжать куда-то. Он сказал, хорошо, дай мне денег. Он дал денег, она стала с подругами выезжать. Потом она сказала, я хочу пожить где-то там в другом месте. Он сказал, хорошо. Он дал ей денег, и она поехала пожить. И через некоторое время она затерялась, угу. Просто исчезла. Он стал ее искать по всему миру. Куда она поехала, он не знал. И нашел ее, насколько я помню, боюсь соврать, но все-таки без имен скажу, в Голландии есть такая особенная улица красных фонарей. Вот. И он ее там нашел. Он ее, он поехал...
Сотрудницей? Сотрудницей улицы?
Ну, да, в этом смысле.
Она там работала, да. На улице.
А, да. Она, да, там оказалась. Понятно.
Она там работала. Она там работала. И, ну, это улица, где цветет блуд, так, да, скажем. И он ее нашел. И он ее вытащил оттуда. Он ее вернул к жизни. Он ей все простил. Он ее сохранил как жену для себя. И в молитве он увидел фаворский свет. Вот, понимаете, мы говорим простить измену, мы там говорим простить какие-то поступки, да, ну, казалось бы, что страшнее. Тут просто человек, ну, опустился дальше некуда. а он ее нашел, простил, принял и увидел в молитве фаворский свет.
Потрясающе.
Вот это все, что я прочитала, но меня просто это настолько тронуло. Вот это какая-то любовь, которую никак иначе, чем вот Божьей какой-то искрой, да, и евангельским дыханием объяснить невозможно.
Это светлая история. Мы ненадолго прервемся и потом вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Мы продолжаем рассказывать. Мы это ведущие Радио «Вера», мои коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и наш сегодняшний гость протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино. Наша сегодняшняя светлая история, даже не знаю, о чем конкретно в евангельском поступке, окажется, что вообще обо всей жизни.
Об отношении, обо всей жизни. Вот в первой части программы Наташа рассказала историю про такое прощение жены, и она, Наташа, ты уж меня прости, я поопонирую, она отозвалась во мне таким другим совершенно ракурсом. Мне кажется, что эта история, да, можно сказать, что это какое-то такое прощение, милосердие, но можно сказать, что это попущение и некое такое, как сказать, спасательство, которое могут привести человека на улицу красных фонарей. Вот я хотела у батюшки спросить, у вас не возникло такой мысли, что вот...
Ни в коем разе.
Ни в коем разе.
Я сразу вспомнил пророка Осию, и с ним была такая история, вот, ну, там она еще более крутая, говоря таким современным языком. И сказал Господь пророку Осии: «Пойди, возьми себе жену-блудницу». И он
точно
пошел, женился на ней. И она родила дочь, он назвал ее нелюбимая. И она родила сына, он назвал его не мой народ. А потом эта женщина пошла на фестиваль. Ну, я крайне близко к тексту,
язык,
да, на современный язык перевожу. Она пошла в фестиваль с двумя мужчинами, там куда-то ушла. Они ее так нормально напоили и ограбили, и бросили. Пророк встал, пошел, отыскал ее, отмыл, одел, притащил домой. И это было бы невозможно, в принципе, если бы он ее не любил. Он ей ничего не попускал. Господь таким образом, все вокруг знали, что он пророк. Что он творит? Как это все выглядело в глазах окружающих? Пророк – человек Божий. Он по-божьему поступает, как Бог относится к своему народу. Народ блудит, они там строят эти жертвенники Астарте, они насаживают эти дубовые рощи, приходят туда, жертвы приносят, и как будто бы Бог чего-то не видит вообще. Это вообще какое-то безумие, верх безумия, да, вообще человеческого.
Да.
Вот. И пророк об этом тоже все прекрасно знает. Вообще хочется сказать, что у пророка, у него, я не знаю, или 5 раз болит, или 10 раз болит. Вот у обыкновенного человека вот у него что-то болит и болит. А пророк видит, значит, как болит его народ, болеет. Он передает чувство Божие, всю эту боль. Он об этом говорит, ему болит, потому что сказать это без боли невозможно. Он пророчествует, потому что сейчас придут завоеватели, вас всех завоюют, и вы не сможете похоронить своих жен и детей. Помните, Иезекия, Иеремия, вот это вот перед завоеванием вавилонским. Одному сказал: «Не женись», другому сказал: «Я отниму светочей твоих, твоя жена умрет, не хорони ее». Вот, твоя любимая, то есть «Я отниму светочей твоих, твою радость». И у него умерла жена, и он сказал: «Не хорони ее». До этого пророк всякие делал такие вещи, такие поступки совершал, что можно было сказать: «Ты что вообще творишь?». Но как раз после этого случая к нему обратились и спросили: «Ты что творишь? Ты что жену не хоронишь?». Он говорит: «У вас будет все точно так же. Вы не сможете похоронить своих детей, жен, мужей, они будут лежать, а вас будут уводить в плен». Вот это вот служение пророка, это боль, но это служение Божьего человека. И вот сегодня светлые истории, и мы говорим о служении людей своим близким, своим друзьям, своим родственникам, своим знакомым. Мы говорим о подвиге людей Божьих, верующих людей, которых мы знаем, вот, которые совершают уход за своими женами, мужьями, детьми, которые усыновляют детей. И это действительно настоящая светлая история, это действительно фаворский свет, такой внутренний фаворский свет преображения. И снова хочу сказать, что это формируется, это воспитывается, это человек берет на себя ответственность, не просто так. Да, бывают обстоятельства жизни, но куда более восхитительно и поразительно, когда человек берет на себя ответственность, и тогда-то он вот, вот он ее приобретает, беря, приобретает.
Ну, хорошо, что отец Григорий меня поправил, потому что вот это жертвенное служение в наше время очень сложно при таком вот изобилии психологических, псевдопсихологических знаний, вот это жертвенное служение очень сложно как бы отделить от то, что называют созависимость, да, вот действительно, если подумаешь, как Господь, сколько нам прощает всего, и вообще то, что мы должны как-то стремиться к святости, действительно, мы должны гораздо больше прощать, чем мы это делаем, вот, а я хотела, знаете, вот на сегодняшнюю тему посмотреть немножко с другой стороны. Я нахожусь под огромным впечатлением. Недавно ушел из жизни, вот 4 августа было отпевание и похороны моего очень давнего друга. Чтобы пояснить, что такое давнего, я скажу, что знала его с 16 лет. Прибавьте к этому 40, и вот тот срок, который я знала этого человека. Но я практически вот во время наших посиделок, поминок, после похорон, поняла, что я не знала о нем ничего. Человек прожил...
Как обычно и бывает,
да,
после
как
похорон и после поминок, да.
Я вот скажу сначала, знаете, вот это вот не то, что евангельский поступок, а евангельское христианское отношение к уходу любимого человека, который продемонстрировала мне его семья. Что с нами происходит, когда мы узнаем, что человек близкий отошел ко Господу? Мы начинаем рыдать, да, потому что это значит, что мы никогда его не обнимем. Мы тут же вспоминаем...
Боль утраты.
Да, боль
это
утраты.
Реально мы... боль утраты.
Да, и пока мы рыдали и звонили его жене, я заметила какую-то странную вещь. Я заметила, что жена это нас утешает. Понимаете? То есть она говорит, ну, не плачьте, за ним пришел ангел. И это меня так поразило. И вот я прихожу на отпевание, собственно, совершенно промокшая от слез, потому что, ну, невозможно сейчас сказать что-то такое, типа, не плачь. Это не... Самое интересное, что ты как бы говоришь себе, возьми себя в руки, ты не главный персонаж в этой истории. Вот стоят дети, вот стоит вдова, и ты как бы, ну, не должен как-то, надо собраться, ну, ты не можешь собраться.
А детей семеро.
А детей семеро. И, знаете, я стояла, значит, я смотрю на рыдающих мужиков, которые, ну, огромная толпа народа, да, пришла человека проводить, потому что столько он всего по себе оставил, и столько их, оказывается, пригрел, чему-то научил, где-то перенаправил. Столько людей говорили о том, как он изменил жизнь. И я смотрю на рыдающих мужчин и начинаю рыдать. Я перевожу взгляд на детей, которые с прямой спинкой, некоторые пели в церковном хоре, некоторые просто стояли, стоят с таким достоинством. Я, конечно, беру себя в руки. И я подумала, боже, как они хорошо держатся, и как они подают пример. Причем все прощались, и все падали на грудь вдове и плакали. Она всех гладила по голове и утешала, понимаете? И только когда мы уже собрались в подклете храма и стали рассказывать о ушедшем, об ушедшем, только тогда я увидела ту боль, которую переживают эти люди?
Близкие.
Это семья. Близкие. Ну, мы остались просто, понимаете, мы уже не должны были держаться. Угу. Мы могли исплакивать вот эту боль утраты друг другу. И я услышала столько историй про человека, которых я не знала, про спасения какие-то, про свет, который вот он... И я хочу сказать, который он внёс в этот мир. Да, я, кстати, первый раз услышала такую замечательную фразу в этих речах. Это человек, который не знал ненависти.
Она в него не проникла.
Понимаете, что это значит? Она в него не проникла.
В него она не проникла.
Да, вот Костя тоже был с нами и подтвердит мои слова. И вот я подумала, что как человек всей жизнью может за несколько часов засвидетельствовать евангельский смысл этой жизни, да, и мы, безусловно, будем помогать этой семье, и это очень любимые люди, и это все пропущено, конечно, через сердце, вот, но... Кость, скажи, это было просто...
Да, я просто скажу нашим слушателям, мы с Аней не называем фамилию этой семьи, чтобы все-таки сохранить какое-то личное пространство, но
да.
Я думаю, что нас никто не осудит, если мы попросим наших слушателей молиться за новопредставленного раба Божьего Александра.
Точно.
И за его семью. Поэтому, кому известно, эта семья и эта история, они так знают, и они так молятся. Ну, а вы, дорогие слушатели, вот вздохните в молитве о новопредставленном рабе Божьем Александре, действительно удивительный человек. И я тоже сегодня, находясь под тем же самым вот, опытом прощания с человеком, которого я знал, ну, намного меньше, чем ты о него знала, но последние годы мы вместе работали в разных проектах творческих, как это сегодня принято называть, тоже в последние годы считал его каким-то своим таким товарищем старшим, поэтому тоже был на похоронах, на отпевании. И сегодня на программу, двигаясь, у меня тоже как-то в сердце все связано вот с этим опытом. Я об этом чуть позже расскажу, а сейчас просто одна история, вот, которая вот из тех прекрасных вещей, которых ты узнаешь на поминках, потому что их вдруг рассказывают, как-то вот за всю жизнь, может быть, не приходилось вспоминать. Александр в юности, будучи по образованию юристом, работал... Если я правильно понял, ну, где-то вот в какой-то организации, структуре, связанной с правоохранительными органами. Он не был офицером, насколько я понимаю, но вот, видимо, какая-то должность там юрист-консультанта, как-то вот человека, который вот в этом отделении какую-то юридическую работу осуществляет. И случилась история, ну, такое бывало, все люди. 83-й год, священник, очевидно, уже не молодой, поссорился крупно с женой. В знак протеста как бы ушел из дома, но не вовсе ушел, а вот типа 3 дня не вернусь в таком духе, насколько я понимаю. Выпил, судя по всему, немало, и оказался за рулем своей машины и куда-то поехал, но, слава богу, никакого автопроисшествия не было, где-то на обочине, видимо, он стоит, и к нему подъезжают сотрудники госавтоинспекции, просят его выйти из машины. Он им, как говорит история, показывает кукиши, потому что, ну, как-то такое поведение. В общем, в итоге, конечно, его из машины извлекают, и он оказывается в этом отделении. И, минуя подробности, вот наш герой Александр, будучи юным человеком, я уж не знаю, был он в то время уже церковно верующим или не был, но вот он решает как-то, что нужно этого человека как-то спасти, оправдать.
Можно я просто скажу, что это как бы ребячество, которое проявил там... Отченька, да, ну, как бы, который может проявить любой человек в экстремальных обстоятельствах, могло грозить ему огромным тюремным сроком.
Да, да, и вот...
Как сопротивление органов.
Да, там то, что вот не вышел из машины, действительно могло, в общем, человека очень сильно ему судьбу сломать, но и, видимо, было естественно... Тоже, кстати, вопрос о евангельском поступке. Но вот человек, наш герой Александр, в принципе, как-то и своим каким-то положением жертвует. Ему нужно помочь человеку, в общем, когда закон, строго говоря, на стороне обвинителей. И нашелся там, он какой-то подсказал ему какую-то формулировку в заявлении, там, почему он так там делал, я был усталый, там, ничего не пил, но вот как-то там после целого там дня службы там находился в каком-то состоянии, там, не знаю, аффекта, что угодно. Вот, и вроде бы как бы дело замялось на первых порах, но этого было недостаточно, чтобы полностью это дело закрыть. И вот наступает момент X, когда нашему герою юному нужно идти к начальству, сказать что-то, почему мы должны этого человека как бы отпустить без прещения и дело у себя закрыть. И дальше такая вот еще об этом рассказывала его супруга, которая имеет такое сценарно-режиссерское образование, знает, как хорошо историю рассказывать. И она говорит, что вот, значит, идет Александр по коридору к начальству, и у него нет варианта, как бы еще этого несчастного священника отмазать, чтобы такую какую-то аргументацию начальству предложить, чтобы они точно дело закрыли. 83-й год, и вот ему остается 20 метров до двери вот своего начальства. И он думает, что же сказать. Но поскольку Аня историю знает, отцу Георгию я рассказывал до эфира, Наташа, как думаешь, что можно придумать?
Помолиться.
Я думаю, что такое он сделал. Может быть, он не называет тогда
это
молитвой.
Я не думаю, что он был в это время каким-то церковным человеком.
Я думаю, что он это, наверное, не назвал бы молитвой в тот момент, но, наверное, вот апостериори какая-то сила больше человеческая ему подсказала. И вдруг вот его осенило. Почему я говорю 83-й год? Потому что он заходит к начальству и говорит, если мы его посадим в тюрьму, этого священника, вражеские голоса скажут, что в Советском Союзе преследуют русскую православную церковь, а нам это не надо. Но его отпустили, дело закрыли. Вот такое вот неожиданное такое какое-то его, вот, его внутренний помысел, как бы мы сказали, спас человеку жизнь.
Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем, мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость, протоиерей Григорий Крашановский, клирик храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино.
Знаете, еще один аспект, который хотелось подсветить, это то, как себя чувствуют люди, которым делают добро. Вот я слушала вас про поминки и вспомнила ситуацию, когда на поминках очень удивились все. Московская юридическая академия Кутафина, огромный зал, вспоминают одного из ушедших профессоров, преподавателей, завкафедры, и семья, и огромное количество народа. И вот начинают вспоминать и говорят о каком-то нереальном количестве сделанных с людьми диссертаций, научных работ, где он оппонировал, где он сопровождал, ученики благодарные, студенты стоят в дверях. И вот это вот все вспоминается. Потом встает вдова и рассказывает о том, каким он был семьянином, какая у них была любовь. Потом встает дочь и рассказывает, сколько времени отец посвящал ей. И такие голоса из зала. Он еще и семьянином был хорошим. Когда? То есть, когда человек все это успевал делать? Это был мой папа.
Потрясающе.
Вот. Это про то, что эти люди рядом, да, но ты ценишь ли то, что он тебе дает, разрываясь. Только я видела, что он уставший всегда. Но не было раза, чтобы я не пришла к нему и сказала: пап, вот знаешь, у меня. Он все откладывал и выслушивал. И мне кажется, очень важно еще быть благодарным и понимать, что рядом те люди, которые жертвуют.
Знаешь, маленькая ремарка, вот буквально вот потрясающе то, что ты рассказываешь. Я оказывался в ситуации слушателя похожей истории с одним маленьким нюансом, когда человек уже апостериори понимал, как там взрослый его родитель, например, разрывался между работой, в которой он был всем сердцем, и семьей, в которой он был всем сердцем, и даже там помощью другим, в которой он тоже был всем сердцем. И вдруг человек, вот такой там ребенок, уже будучи взрослым, понимает: я никогда не видел его уставшим. Вот мне казалось, что у него все просто, он вообще не напрягается. И только став взрослым, такой вот ребенок понимал, каких внутренних сил требовалось там от папы или от мамы, чтобы, ну, не то чтобы не показывать усталость, речь не о том, чтобы как-то скрыть и казаться кем-то, кем ты не являешься, а о том, чтобы еще вот не, как бы не нагружать близких своей усталостью. Вот у меня все хорошо, там, может быть, внутри очень тяжело, но я этого не как бы вываливаю не потому, что я скрываю, а потому что, ну, зачем? Ведь я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение.
Да. Можно я отниму еще несколько секунд от твоей истории, Костя?
Понятно, можно что сейчас... минуты и часы у тебя есть.
Расскажешь. Просто, знаете, вот абсолютная банальность, которой я вот живу эти дни после проводов своего друга, я как-то очень ясно, вот именно в этот день очень ясно почувствовала, насколько важнее всего вот эти вот семейные отношения, насколько они важнее обязанностей, работы, финансов. Вот абсолютная банальность, почему-то я просто вот пропустив через себя вот эту историю, я это как-то очень ясно увидела.
Знаешь, вот просто буквально мои мысли, более того, я когда возвращался с поминок домой, я могу просто признаться, я... А вот именно думая, да, о том, какую на самом деле ценность и красоту имеют вот семейная жизнь, семейные отношения, ну, вот отношения там с ближними, та тональность, о которой ты говоришь, то как ты думаешь там о своих близких, я даже о каких-то своих грехах впервые задумался, вот которые раньше как-то воспринимал, да? Как такие, ну, подумаешь, это же как бы... Ерунда, это все так живут, это всего лишь мысли. Нет, это вообще очень такое большое духовное послание, которое я расслышал, вот общаясь с этими людьми. И знаете, у меня как-то роятся разные истории, но мне даже сейчас не очень уже хочется что-то рассказывать, в том смысле, что очень много я такого классного услышал вот от вас сегодня. И это тоже в какую-то историю складывается. Я сейчас попытаюсь какие-то роящиеся мысли в какой-то стройный нарратив уложить, хотя это трудно. Я помню, у нас была программа на Радио Вера, где была гостем супруга Александра, про которого мы сегодня говорили. И, по-моему, я не вел эту программу, но потом слышал один эпизод в твоем Ань-пересказе.
Угу.
И этот пересказ, и слова гостя, как ты их передала, меня просто поразили, потому что, если не ошибаюсь, ты ее спросила, ну, потому что про материнские ощущения, когда вот много детей, большая нагрузка, и там в очередной раз нужно ночью там кому-то вставать, например, или даже не ночью, а просто вот сейчас нужно все бросить и там все свои дела оставить, потому что вот есть конкретно вот это вот там дело. И вообще в какой-то момент вполне по-человечески понятно сказать себе внутренне, ну вообще почему я должен все это делать? У меня же своя жизнь есть, правда же есть. И вот ты, сколько я помню, Наталье, супруге Александра, вот эту логику предложила, и она ответила, если я не ошибаюсь, очень кратко. Не, ну так вообще никогда ничего не получится.
Да-да-да-да-да.
И меня это настолько восхитило. А дальше вот история продолжается, потому что я в какой-то программе, если не ошибаюсь, тоже без ссылки на имена и фамилии, но вот эту логику привел, что вот одна гостья у нас вот так вот сказала. То есть как бы расстановка приоритетов «я» и «другой» была абсолютно сразу однозначно «другой». Я тоже не вот молодой маме, ну или не молодой маме, просто тоже маме, это, хотя, насколько я помню, не настолько многодетной, это пересказываю, и она говорит: нет, ну как, почему? Мама тоже должна вот о себе позаботиться, как-то себе время уделить, это очень важно. И я понимаю, что и первый ответ, и второй ответ — это ответы любящей матери. И нет даже намека на то, что одна мать какая-то хорошая, другая нехорошая. Но почему я сейчас это вспомнил? Потому что вот тут, как мне показалось, мы как раз подходим к какой-то вот такой сердцевине о внутренней мотивации. О том, вот не случайно, когда я сейчас спросил отца Григория, а вот каждый ли может вот этого высокого эшелона, про который Наташа сказала, достичь? И мне кажется, вы, отец Григорий, сказали важную вещь: если человек хочет.
Да, именно если хочет. А вот... Этого хочет.
А если не хочет? А если что-то, что тебя побудит захотеть? Это какая-то тайна человеческой души, наверное. Но тут я, во-первых, вспоминаю... Но мы говорим сегодня про евангельский поступок, и мне как недавно на мысль пришло то, что я до этого как-то так не думал. Вот когда Господа спрашивают о двух главных заповедях, он говорит: «Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением своим, и ближнего, как самого себя». То есть Господь сразу, заранее ставит для нас акцент и приоритет на другом. Это вот то, что я услышал в словах Натальи. А при этом вот как бы позиция вот вторая, да, что не, ну как нужно о себе, себя не забыть. Конечно, нужно, но вот даже в этих евангельских словах «возлюби ближнего твоего как самого себя», вот это «как самого себя», оно подразумевается. То есть ты всякое не забудешь себя покормить, одеть, но если мы не говорим о клинической какой-то ситуации, там, депрессии, не знаю, или как бы шизофрения, mm-hmm. что-то такое, но вот в обычной, как бы, как говорят врачи, в нормотипическом поведении, ты не забудешь про себя, себе жизнь обеспечить, ты просто иначе, ну, как бы, не существуешь. А дальше вопрос твоей, видимо, воли, вот ты куда, как бы, ее направишь, все-таки на себя или на другого. И то, что касается про себя, оно же и так подразумевается.
Я бы даже сказал, на себя лишь только.
Да, да.
В какой степени
да,
на себя,
то есть ты себя как бы не забудешь. А вот и это как бы подразумевается. А вот куда ты волю направишь, захочешь по-настоящему, тут уже вопрос выбора. И вот для меня вот эта реплика Натальи про то, что нет, ну если как бы так ничего не получится, если ты будешь как бы не на себя что-то направлять. А вот она как-то вот про это, она вот возлюби ближнего своего, как ты и так уже любишь самого себя. И вот отсюда эта красота этих отношений, которые мы видим в этой семье, и вот такой-то свет, который они излучают. Ну а дальше меня вот потрясающе просто поразила твоя, Наташа, история, которую ты прочитала про этого мужа. И для меня самое главное – это ее финал. Я никогда ее раньше не слышал. Но то, что в молитве он созерцал фаворский свет. Вот, быть может, думаю я сейчас прямо вот на ходу, это та единственная мотивация, которая по-настоящему тебя может как бы заставить захотеть вот в этом эшелоне быть. Я что имею в виду? Ну, сейчас вот скажу как бы грубую вещь такую, да, мы же все равно, люди, человеческие существа, быть может, никогда не делаем ничего, что так или иначе не имело бы для нас какой-то личной выгоды. Выгода – слово плохое, но…
Пользы.
Вот чего-то финального какого-то своего, своей какой-то цели, последней, да, сокровенной, да. Внутренней. И вот я, фантазируя, спрашиваю себя, что заставляло вот этого человека так жену спасать? Ну, потому что есть какая-то последняя польза в сокровище на небесах. И даже ты это не проговариваешь, ты для себя это так не мотивируешь, что я сейчас ее спасаю, чтобы заслужить рай.
Чтобы фаворский свет
ты это не проговариваешь, но где-то в душе есть ценность какая-то удивительно высокая, глубокая, которая тебя заставляет ставить другого вперед себя в этом отношении. Вот как пытаться хоть в словах эту мотивацию выразить, но вот не потерять сокровища на небесах.
Кость, можно я дополню?
Сейчас, я вот закончу, да, одну вещь. Вот я эту историю рассказывал, она очень короткая, она очень для меня показательна где-то, она же больно в эту тему. Муж с друзьями выпивает там, в бане ночь. И он говорит: слушайте, спорим, вот мы сейчас приедем домой, я в дверь постучусь сейчас ночью, мы завалимся в нашей компании, и моя жена нам поляну накроет. Говорит: слушай, рассказывай, она тебя скалкой по голове. Я говорю: не-не, сейчас вот спорим. И они приезжают домой, там, 2 часа ночи, жена, проснувшаяся, как в халатике сидит, их встречает, спокойно готовит им еду, что-то там на стол нарезочку какую-то там достает им, это, вот, все, что они хотят, и оставляет их вот сидеть дальше, а сама уходит спать. Они настолько были поражены этим, что потом жену спросили: а как вообще, как вы это терпите, почему вы так делаете? И она говорит, знаете, мой муж, он неверующий, он не христианин. И я понимаю из того, как он живет, я понимаю, что, скорее всего, как-то очень проблематично рассчитывать на какую-то его посмертную участь, благую. Пусть он хотя бы здесь, на земле, получит свою долю счастья и радости. Ну, а я как бы христианка, я об этом забочусь. Вот, потому что там ему, скорее всего, рассчитывать уже не на что. Пусть хоть здесь вот насладится. И его и мужа настолько это поразило, что он потом изменил образ жизни, в общем, пришел в церковь. Но вот это про то, что у человека есть какая-то ценность, которая не от мира сего, вот тот самый фаворский свет. Ведь он же, этот муж, не делал вот в твоей истории, чтобы этот фаворский свет достичь. Это не была как некая вот стратегия. Это тебе дается как нечаянная радость и как уверение. Но если бы он не знал, что есть сокровища на небесах, наверное, вот все его поступки были бы намного тяжелее бы ему было совершать. Вот это есть надежда на утешение.
Я хочу поопонировать, да. Я человек очень земной и простой. Знаешь, Кость, мне вот эти вот слова, которые ты волей-неволей произносишь, заставить себя, понимает, что ценность, это из области разума. Я на самом таком, может быть, простом примере, да, вчера ложусь спать, уже совсем поздно, и понимаю, что все, глаза слипаются. Тут я вижу своего кота, которому надо дать лекарство. Вот как бы выбор, да? Пойти сейчас напрячься, дать ему лекарство или лечь спать. И я на него смотрю в его глаза, да, и понимаю, что я сейчас пойду и сделаю. И вот единственный импульс, который двигает, это то, что ты любишь это существо. Мне кажется, что если нету первоначально вот того, о чем очень просишь Господа, вот этой любви, то никакая дальше движуха не происходит, ты никуда не можешь сдвинуться. Отец Григорий, может быть, я не права, но мне кажется, что это, знаете, как вот маслом простилает дорогу, и ты по ней идешь.
Ну, мне немножко не нравится маслом, потому что на нем подскальзывается.
Или на нем несешься вперед.
Ну, это только чисто по-житейски, потому что я боюсь поскользнуться, там колени болят. Вот. А на самом деле Наташа права. И, наверное, мы не ищем способа себя заставить что-то сделать. А мы часто, довольно часто заставляем себя что-то сделать, потому что у нас есть цель и желание. Ну, сколько бы ни было всяких тренингов, всяких мотиваторов, демотиваторов, всяких умных профессоров и прочих схем, одни выполняют усилия, другие не выполняют. И секрет только в внутренней мотивации.
Ну что ж, вот у нас есть пространство, чтобы подумать над этим всем. Спасибо огромное за наши светлые истории сегодняшние. Наш сегодняшний гость, протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, рассказывали сегодня светлые истории. Дорогие друзья, спасибо огромное. Мы в следующих выпусках нашей программы вернемся к светлым историям. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Светлые истории.